Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Борьба за цифровую безопасность ведется постоянно. Мошенники похищают данные. Службы безопасности пытаются латать пробоины. Мы доверяем все больше данных цифровому пространству и почти не заботимся о том, чтобы эти данные были в надежном месте. А между тем, узнать о человеке вообще все не так оказывается и сложно. Более того, не обязательно мошенники охотятся за информацией о другом человеке. К примеру, узнать местоположение любого россиянина оказывается совершенно не так затратно, как могло бы показаться. И вот с этим рынком ничего не поделать. По любому человеку можно пробить, ну, почти любые данные. Вопрос лишь в цене. Ну, а сайты, которые позволяют что-то узнать почти о ком угодно, находятся в открытом доступе. Правда, доверяя им свою информацию, возможно, и самостоятельно становишься участником той самой схемы, которая рассказывает все обо всех. В общем, что можно сегодня узнать о человеке легальными, окололегальными и нелегальными способами? И почему с этим ничего не поделать? Или же можно все-таки что-то поделать? Вот об этом побеседуем в этом часе. На связи с нами генеральный директор разведывательного агентства «Эртехно» Роман Ромачев. Роман Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Роман Владимирович, разрешите сначала такой общий, такой глобальный вопрос. О человеке сейчас можно узнать все? Вот, грубо говоря, если у меня есть разные возможности, разные средства, вообще все? Вот хоть что-то я могу скрыть? Или ничего не сделать, учитывая, что, ну, все-таки значительная часть информации уже, как это, каталогизирована, оцифрована и занесена в онлайн-пространство?
О человеке можно узнать сейчас все, точка. Единственное, что если этот человек не живет где-то на крайнем севере, у него нет выхода в интернет, у него нет выхода, у него нет сотового телефона, у него нет ничего, и он добывает пищу себе древним путем, что называется, охотой, рыбалкой, у него нет друзей, знакомых, он живет дикарем, тогда да, тогда человеке об этом узнать будет крайне-крайне сложно что-то.
Ну, я же верно понимаю, что сейчас в самых разных странах как раз идет ориентир, вектор на то, чтобы как раз всех переписать, всех посчитать, всех занести в базу.
Такая функция, в принципе, не нужна, потому что нас уже всех посчитали, нас уже всех переписали. Все базы существуют в разных ведомствах по несколько вариантов, поэтому эти базы есть уже. Исходя из того, что в любой системе безопасности самое слабое звено – это не компьютер, не программа, а именно человек, который работает с этой базой данных, то мы видим то, что сейчас видим, то, что существует черный рынок утечек, черный рынок пробива, и, соответственно, благодаря этому можно, как вы сказали, о человеке узнать все.
Я не то чтобы сказал, я предположил, потому что звучит действительно так пугающе, но когда понимаешь, что всему вопрос цена, становится как-то еще более страшно. Роман Владимирович, а как полагаете, вот на будущее, если посмотреть, есть какая-нибудь, я уже даже не знаю, как перспектива или диалог, или дискуссия о том, чтобы данный процесс был несколько, ну, хотя бы частично легитимизирован или хотя бы отрегулирован, ну, просто потому что вот сейчас, условно говоря, я с вами разговариваю, я сейчас в Гугле набрал ваш имя, чтобы вас визуально еще представлять. Технически я же тоже к вашим личным данным получаю какой-то доступ. Есть какая-нибудь вот идея, мысль о том, что в какой-то мере это бы можно не запретить, ну, как обычно, да, а зарегулировать?
Ну, во-первых, тот закон, который есть сейчас у нас о персональных данных, этот закон, который не работает, он был принят в спешке, он просто, наоборот, вредит. Раз. И, во-вторых, а другой важный момент, мы сами с вами должны четко понимать, что все, что мы выкладываем в социальные сети, все, что мы делаем в интернете, там, делая покупки, либо там, делая заказы, это все может стать предметом торговли, предметом продуктом для продажи и хакерам, и недоброжелательным, мошенникам. Все это представляет ценность. Поэтому надо четко понимать, что может представлять опасность для вас. Если это потенциально опасно, то лучше, наверное, в интернет это не выкладывать.
Но я вас правильно понял, что до тех пор, пока информацией будут заниматься люди, вот этот самый человеческий фактор, социальная инженерия, ничего с этим не поделать, так или иначе что-то можно купить, что-то можно выхватить. А вот если это доверить машинам, вот там возможны варианты.
Нет, вы неправильно поняли, потому что, смотрите, у нас есть цифровые следы, те, которые мы оставляем в интернете, те, которые мы оставляем даже придя в МФЦ и подавая документы какие-то, нас вносят в определенный реестр, в определенные базы. А есть следы, так сказать, реальные, то есть мы с вами сейчас общаемся, мы с вами там встречаемся, мы с вами учились, мы с вами работали, служили, соответственно, я через эти контакты могу собрать о вас всю информацию. То есть это с применением определенных технологий, в том числе социальной инженерии, как вы сказали. Соответственно, у нас есть два как бы канала получения информации. Это технический и через людей. То, что называется на Западе асинт и хьюмин. То есть разведка по открытым источникам и по людям. Соответственно, вот надо четко понимать, что даже если вы не будете о себе в интернете ничего не выкладывать, то есть, как я сказал, вы будете жить где-то вдали, в глуши, но с вами будут контактировать люди, они будут с вами общаться, они будут приезжать к вам в гости, то эту информацию я смогу получить через этих людей. Поэтому говорить о том, что закрыть все-все-все, ну, это просто технически нереально. Тогда каждого второго у нас будут штрафовать за то, что он с кем-то там общается и выкладывает общие фотографии, скажем, в социальной сети.
Ну, я больше имел в виду технический момент, но вы достаточно подробно, обстоятельно рассказали, что человек здесь, вот в этом направлении человек машину победит. Вы вот чуть выше сказали о том, что существующий закон больше вредит. А можете пояснить, что и как происходит?
Смотрите, дело в том, что он регулирует только ответственность. То есть то, что, условно говоря, в случае разглашения там этой информации, персональных данных, вы понесете ответственность. Но он никак не регулирует защиту. Вот с точки зрения защиты, я эту идею уже давно предлагаю, и многие сейчас подхватывают, то, что необходимо, условно говоря, через тот же сайт госуслуг предоставлять доступ тем или иным организациям к своим персональным данным. И в тот момент, когда, например, закончился ваш кредитный договор, и вы хотите, чтобы в этом банке не было ваших данных, а через госуслуги просто эта организация убрали галочку, и эта организация будет иметь доступ к вашим персональным данным. И, соответственно, в таком случае вы сможете регулировать сами свои персональные данные, и даже придя в магазин, заполнив какую-то анкету, вы сможете в будущем, например, поставить галочку «Разрешить им доступ» либо «Запретить доступ». Вот на таком уровне и нужно пока сейчас, как мне кажется, строить доступ к нашим персональным данным. И тогда вы сами ответственны за то, что разрешили либо запретили. Но всегда остается так или иначе человеческий фактор. Все равно компания работает с этими данными. То есть вы, опять же, пришли на работу, устроились, ваши данные там. То есть и вот бумажные носители, человеческие носители, к сожалению, вот техническим путем никак не отрегулируют. Здесь уже, что называется, нужно образование, нужно просвещение говорить о том, что не каждый позвонивший вам является сотрудником службы безопасности банка, и вот в подобного рода просвещение необходимо. Сейчас, к сожалению, у нас с этим большая проблема.
Кстати, вот, возможно, в продолжение того, о чем вы только что сказали, в ФНС новая структура может появиться, которая будет заниматься сбором данных по сверхбогатым людям, у которых доход там свыше определенного показателя. И тут два показателя, два момента. С одной стороны, вроде это очередной реестр, а с другой стороны, возможно, это как раз дополнительная защита вот от тех самых людей, которым бы и хотелось, возможно, сунуть нос в чужие дела. Но тут вот дополнительный момент, дополнительная безопасность, дополнительные охранные меры. Возможно, это как-то защитит. Вот подобные системы, структуры в структурах, дополнительные такие виртуальные сейфы уже внутри сейфов, это выход или это, ну как сказать, вот экстенсивное развитие?
Я понял ваш вопрос. Вот вы смотрите, вы в этом действии видите благо, а я наоборот в этом действии вижу...
Не-не-не, я вам как раз предлагаю или-или, потому что тут единого-то по-разному можно отнестись.
Ну вот смотрите, да, то есть сейчас у налоговой службы есть эти все данные, то есть у них есть все наши доходы, все наши активы, чем мы владеем. Зачем создавать еще дополнительный реестр уже более, так сказать, богатых людей? Опять же, он будет представлять больше интерес для мошенников. Поэтому выводить это в отдельную, так сказать, базу, это, наверное, лишнее. Это, опять же, бюджет, это, опять же, люди, опять же, вероятность утечек. То есть это абсолютно лишние действия. Необходимо больше, так сказать, посвятить внимание вопросу утечек этих данных из самой ФНС, чтобы они никуда не текали. Вот здесь как раз и нужны технические и административные меры, то есть и внедрение определенных комплексов раз, и обучение, и просвещение, и, естественно, расследование и наказание. К сожалению, с расследованием и наказанием у нас большая такая беда. То есть в последнее время рынок черного пробива, что касается сотовых телефонов и детализации и геолокации, потихоньку почищает. То есть очень часто я вижу судебные прецеденты, когда сотрудник того или иного, той или иной компании был осужден, либо на него наложили штраф за то, что он сливал эти данные. То есть потихоньку такие действия ведутся. Но что касается госструктур, я, к сожалению, не припомню ни одного такого случая.
Можно ли сейчас каким-то образом вот обозначить или зафиксировать уровень доверия онлайн-сервисам? Вот растет, в особенности с учетом коронавирусных ограничений, которые многих усадили дома, и работая через онлайн, и веди переговоры через онлайн, и больше еще и домой еду заказывать через онлайн. Вот каким-то образом проставить, я понимаю, что это тоже утопичный момент, но тем не менее, что это плюс или это минус, потому что, с одной стороны, действительно упрощает. Очень многое делается проще, понятнее. С другой стороны, и риск становится больше. Вот тут можно как-то... Чего больше сейчас? Положительных моментов или все-таки отрицательных?
Ну, любое упрощение, оно всегда несет в себе новые угрозы, новые вызовы. То есть, соответственно, вот вы правильно сказали, то, что сейчас стали заказывать еду, соответственно, появились дополнительные базы данных в компаниях, которые это аккумулируют. И вы, наверное, недавно слышали, что у той же самой Яндекс.Еды на той неделе была серьезная утечка. То есть данные утекли. Поэтому вот новые вызовы, новые ситуации, которые происходят и в политике, и в области здравоохранения, они несут в себе появление новых сервисов. Вот эти новые сервисы – это дополнительный канал утечек. Поэтому говорить о том, что усилилось либо наоборот ослабилось, ну, скорее всего, чем больше появляется сервисов и ресурсов, тем наши персональные данные распыляются больше и больше. Соответственно, это с точки зрения безопасности, это вредит нам. Но с точки зрения удобства, да, это удобно, но необходимо находить золотую середину. Возможно, не регистрироваться на свои реальные имя, отчество и реальный телефон, а заводить дополнительные, так сказать, то, что я называю левые телефоны, которые зарегистрированы на, так сказать, подставных людей, на бомжей, на, как это принято там, на наркоманов, которые многие используют, и, соответственно, используйте фейки. То есть таким образом вы себя там обезопасите. Но, опять же, здесь сейчас целая сложность купить левую симку, так называемую. То есть, с одной стороны, государство борется с ними, а с другой стороны, мы сейчас везде должны свои данные оставлять. Поэтому надо находить какую-то золотую середину.
Роман Ильич, а вот этой золотой середины, так, в завершение, подытоживая, могут стать единые базы? Потому что вот вы упомянули, что разрастается количество сервисов, где нужно оставлять свою информацию. Это очевидно, да, действительно. Так может, как-то вот где-то в определенном будущем настанет момент, что вот есть все, я сдал, я не знаю, СНИЛС у меня этот есть, про который никто ничего не понимает. И все, и вот поэтому СНИЛСу я везде.
Да, вот я об этом говорю, что если, например, в роли такого аккумулятора данных будут выступать те же самые госуслуги, и когда вы будете ставить галочку той или иной компании разрешить либо запретить доступ, то, возможно, это облегчит. Но здесь с другой стороны мы подходим, то есть у нас все яйца в одной корзине, тоже это достаточно не положительно, то есть все равно надо как-то это диверсифицировать.
Роман Ильич, вам спасибо огромное за такой взгляд. Тут действительно нельзя сказать однозначно, что хорошо, что плохо. Тут разные возможные варианты. И уж в деталях, наверное, будет многое содержаться. Роман Ромачев, генеральный директор разведывательного агентства «РТехно» в эфире на радио «Спутник». И действительно тоже большой вопрос, что будет лучше, удобнее, проще или, наоборот, более уязвимо иметь несколько различных ресурсов, где я отдельно наследил, оставил свои телефоны, электронные адреса электронной почты, имя, фамилия, или если будет некая единая база. В конце концов, если эту единую базу человек вдруг внезапно потеряет, ну, как человек, из сервиса она будет утащена, а уж можно даже предположить, что еще и отредактирована каким-то образом, не будет ли это еще больше угрозой, нежели потеря каких-то отдельных моментов в отдельных базах на отдельных сервисах.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но вот, тем не менее, в процессе выяснения различных данных о человеке так или иначе приходишь к тому, что машины машинами, базы данных, сервисы и сервисами, а в конечном счете одним из самых примечательных, удобных и простых способов добраться, договориться с кем-то о чем-то является обращение к человеку. Есть вот такой пример, который очень любопытный, который достаточно понятно и рассказывает о ситуации, что если сотрудник какой-нибудь структуры, возможно, даже еще и государственный, получает зарплату в размере, допустим, 50 тысяч рублей, а какой-нибудь сервис по пробиву информации предоставляет такую услугу за условные 10 тысяч рублей, но можно сложить 2 и 2 и выяснить в конечном счете, какой вывод человек выберет и насколько охотно он вдруг внезапно решит таки вынести на флешке или загрузить куда-нибудь, скинуть на какое-нибудь облако, на какой-нибудь драйв информацию, которую от него запрашивают. В конечном счете все упирается в эти самые человеческие моменты или в человеческие чувства, когда подловить человека на каком-нибудь испуганном состоянии бывает достаточно просто. Все расскажут, и код из смс-ки, и код с обратной стороны карты, и многие другие данные, благодаря которым о человеке можно узнать очень многое. Вместе с тем тоже, ведь если в конечном счете в базах все содержится, не снижает ли это еще и человеческий фактор в плане выяснения чего-то о других людях? Потому что, ну, долгое время была такая целая категория людей, которые выясняли разное о разных. И обратившись к какому-то конкретному человеку, можно было собрать информацию, ну, пусть не обо всем, а обо многом. Просто потому, что этот человек в конечном счете сам заменял собой компьютер и начинал выяснять информацию в тех самых отдельных конторах, в тех самых отдельных ведомствах или в тех самых базах данных. Просто потому, что человек за это получал деньги, и деньги получал неплохие. Частные детективы, я сейчас об этом направлении в профессиях говорю, и они многое и могли узнать, многое могли предоставить, а уж если говорить о каком-то экономическом, допустим, не шпионаже, конечно, но выяснении каких-то элементов и информации, это тот класс деятельности, класс занятий, о котором, ну, на Западе как минимум очень много детективов снято. В России, может быть, это не очень сильно занято и известно, но я уверен, что сериальчики или какие-нибудь киношки про таких людей, которые готовы все что угодно выяснить о ком угодно, их действительно много. Можно ли таких людей заместить техникой? Это другой вопрос, и об этом, наверное, тоже стоит говорить долго и отдельно. И, естественно, юридический момент тоже здесь так или иначе встанет на первый момент, что человек может узнавать, что человек не может узнавать, какая информация является защищенной, какая информация защищенной не является. Вот, допустим, я упомянул, что посмотрел картинку спикера. Вот я фактически узнал его немножечко технически, его немножечко личных данных. А вот что будет, где будет лежать граница между тем, что можно и выискивать, а что нельзя выискивать, это отдельный вопрос, вопрос юридический. И с этим моментом, с этим интересом, видимо, все-таки на данный момент поделать ничего нельзя.